чтения. И у нас для вас есть заготовленная рубрика обзора
наши дорогие слушатели. Фанфики.
В нашу рубрику сегодня поступил такой фанфик, как Lost Cities, он же Забытые города, от автора Cold in Gardes. В нашем составе сегодня только что зашедший наш слушатель и участник Каневод, переводчик непосредственно фанфика и тоже постоянный участник бандос Кучи Долгов Дув, наш постоянный слушатель Максвелл, наша активистка Софи. Привет, Софи.
Здравствуйте, все.
Участник нашего клуба и активист Хёрд. Привет, Хёрд.
Привет.
Наш бессменный, замечательный председатель Сокрит. Приветствую.
Всем доброго времени суток.
Наша записывающая на милое устройство, которое вы, к сожалению, не можете услышать, Вай. И ваш сегодняшний ведущий The Fly.
Перевода у нас как раз 16-й год. Аннотация. К западу от Контрлота, за грацующими горами, за блеклой пустыней всех цветов радуги, высится на самом краю мира одинокая башня. К северу от Контрлота, на дальних рубежах Эквестрии, близ границы с владениями грифоньих племен, парит в небе гора. К югу от Контрлота, за вечно диким лесом, за бесплодными пустошами, ожидает рождения город-сад. И краткий пересказ. Первая глава «Дивная утопия высокородных». Собственно, часть уже упоминалась того, о чем это будет. Это как раз описание того, что находится за грусующими горами. Это одинокая башня, стоящая посреди фактически края мира, ну, имеется в виду в окружении скал на границах самой Эквестрии. Выглядит она как высокий-высокий шпиль, который доходит выше, чем облака. Строили ее на протяжении нескольких столетий, как и правило, и больше ничем нескольких столетий. И называется она Аорта. Давно уже заброшенное ныне строение. И там дальше описывается его внутренний уклад. На первом этаже было как огромное пространство, в котором периодически устраивали высоты, намекая на то, что здесь сама природа подвластна тем, кто ее стоит. Также там описывается дальнейшее описание жилища, как самых простеньких дворцов, собственно, сейчас эта аорта находится в полном-полном запустении, в руинах, и все полностью либо заросло, либо разрушилось и держится только на каком-то добром, честном слове. Вторая глава — «Летучий бастион небес». Там уже описывается подобного плана гигантского сооружения, ну, уже грифонов, которые находятся на границе вниз. Имеется в виду на границе с грифоном. То есть построены так, и не Пегаса, но если что-нибудь будет рядом с этой границей. А называется оно «Горячее», насколько я понял, это одно из названий грифона сильного урагана, либо специфического зеленого заброшена, она просто дрейфует куда-то в сторону ветра, куда ее погонит. За ней периодически на ней присматривают, и тоже описывается, что там Селестия и Луна прибыли на это место, но я так понимаю, что, как в отличие от Аорты, ничего подобного плохого не произошло, просто пегасы решили как раз таки пойти с ними, и ныне крепость больше разрушена не потому, что на нее кто-то условно напал или что-то с ней произошло из осады, а из-за того, что уже просто как погребенный не за ненадобностью сооружение просто доживает свой век. Третья глава — «Вечный сад из безвремени». Здесь описывается, как говорится, один из первоначальных городов, который случился вообще, когда все Японии мигрировали со севера. Называется этот город Лид, и он находится за большой-большой протяженностью пустыни. Напоминает он первый раз собой цветущий сад. И до непосредственных сооружений или каких-либо домов или крепостей или чего-то подобного надо еще постараться дойти, поскольку все здесь нынче уже правит природа. Как только доходится до каких-то сооружений, некоторые из них до сих пор остались и объяты кронами различного плана флоры и фауны, растущие из совершенно разных климатических регионов, служащие таким напоминанием этих чудес и сокровищ, которые были в этом городе. И также описывалось то, что здесь было пристанище не просто земных пони, но и многих единорогов и пегасов. Пегасы впоследствии переселились сначала на облака, близлежащие к этому городу, а в дальнейшем, собственно, начали строить уже другие укрепления, и одно из них как раз было до речи. А единороги ушли, чтобы построить орту, взяли с собой добрую половину земных, другая половина, которая осталась, думала, завершили ли они правильный поступок. И с течением веков, когда они услышали слухи об этой орте, поняли, что да, все-таки они не ошиблись. Также описываются то, что там правила королева, некоторые остались до сих пор статуи, которые описывают ее вид и ее семью, как и стражи, окружающих этот трон. И также берется то, что в этом случае в Лите Селестия и Луна уже существовали, но еще не как правители, и первоначально они просто были соседствующими с остальными пони, но те все равно обращали на них внимание, старались как-то понять, кто, собственно, они такие, и в дальнейшем, собственно, само поселение Лита вместе с Корнами отправилось в другую сторону, в нынешнюю. Там, если кто-то и остался, то с течением времени просто исчезли, может быть, кто-то уже там жил, но время взяло свое, и они остались как прах. Четвертая глава, последняя глава, она описывает вечный лес и некоторые заброшенные особенности, то, что он свободно может сам распространяться на территории Эквестрии, и отмечают то, что он с каждым годом все больше и больше, на флору и фауну экзотическую, которая там присутствует, не подвластная никаким природным, ну или точнее, вернее, способностям пони к тому, чтобы проводить селекцию или что-то из этого рода. И непосредственно руины замка двух сестер, которые нам были также показаны в сериале, и которые теперь остаются там за напоминанием того, как изначально
я даже не могу правильно описать это словами. Это оригинально, это интересно. В общем, для меня этот фанфик стал достаточно сильным вдохновением. Ну, думаю, даже те, кто читал мой фик на дуэли, не особо поняли, что я иногда на него ориентируюсь. В том, что я стараюсь делать очень много описаний. Но, если честно, у меня даже больше слов нет, кроме того, что... Для меня этот фанфик практически идеален во всех своих аспектах. Может быть, не абсолютно, но достаточно сильно. Он на меня произвел хорошее впечатление, и мне он очень нравится. На этом у меня все.
Хорошо, большое спасибо, София. Есть ли кому-то прокомментировать данное мнение, задавать вопросы, пожалуйста? Тишина. Хорошо. Если к Софии более вопросов нет, Сокрит, пожалуйста, ты хотел выступать вторым.
Сейчас я еще уточню, насколько был слышен пересказ, потому что я, к сожалению, пока пересказывал, вообще отвлекся, чтобы себя параллельно не слышать, насколько вообще он был доступен, потому что возникли какие-то технические неполадки с музыкой, просим прощения, и не могли очень долго это починить.
Да,
что, кто из слушателей, да, что скажите, пожалуйста, слышно ли вам был пересказ? Может быть, мне стоит его очень вкратце повторить. Если такая нужда.
Чат пока молчит. Чат молчит.
Хорошо, тогда пока эта пауза есть перед тогда ней. Так что пересказ не нужен. Слышно не было, все. Вообще ничего не слышал. Хорошо, тогда я вскользь повторю, о чем это произведение. Произведение, описывающее как раз забытые города, описывающие предпрошлое или еще до начала Эквестрии события через описание массивных построек или каких-либо сооружений, созданными либо единорогами, либо пегасами, либо зеными, либо всеми ими вместе. И описывается их быт, что кто-то из них, какие-то из них были построены как фортификационные укрепления, вроде горы в небе, которую построили пегасы на границе с грифонами, или шпиля, уходящего за облака, которые построили единороги, или города-сада, который построили земнопони, и откуда, собственно, пошли пошел весь дальнейший эквестрийский народ. То есть как происходит, как оно было, может быть, раньше, как они сейчас находятся в том или ином упадке, и как на их фоне стоит нынешняя цивилизация. А, ну и также замок двух сестер, который в вечно свободном лесу был. Соответственно, тогда прихожу уже к своим впечатлениям. Мне сложно о нем что-то сказать, потому что для меня он был очень скучный, честно говоря. Я только в самом последнем моменте уже понял, что чем это все это было произведение и какая у него тематическая подоплека как раз эту разницу показать. Потому что первоначально абилизирующее описание того, что там как зарастает, и оно каждый раз примерно одинакового состава, очень-очень долго, очень-очень одинаково, очень-очень затянуто, я бы даже сказал. Ну или описано оно, конечно, красиво, но не на че его наматывать, потому что, ну, может быть, я бы и походил по такому месту, посмотрел бы на его достопримечательности, ну и слава тебе, Господи. Пока я не понял, что все это описывается для того, чтобы показать, как нынче живет вся эта эквестрийская рать, мне было не очень понятно, что я вообще читаю. Ну, красиво, красиво, о чем непонятно. Поэтому я бы скажу, что это тогда типа, фанфик попал не под мой вкус, чем я назову его объективно плохим, потому что, как я уже сам говорил, те слова, те предложения, те абзацы, которые там написаны, они написаны достаточно объемно и привлекательно, если интересует именно такая тема заброшенного города или посмотреть, как бы можно было бы описывать подобное убранство. Для меня, конечно, недостаточно всего этого контраста сравнения, так и не стало понятно, зачем оно, потому что этот быт эквестрийский описывается одной фразой, которая, видимо, должна для меня объяснять, почему с ними в дальнейшем случится подобное событие, но это оставлено на мой откуп, в самом тексте об этом мало что сказано. Так что лично мои впечатления скорее негативные, чем положительные. Долго, непонятно, все возникает в конце. Предпосылки к нему, ну, не заметил я их, чтобы прямо в каких-то до этого описаниях было бы мне, как читателю, понятно, что я это все читаю, чтобы задуматься о вечности существования и о том, что пони теперь и их нынешняя цивилизация тоже может когда-то стать одной из таких чудес прошлого. Ну, да, может быть, оно и будет. Зачем мне это важно? Ну, может погрустить. Поэтому на этом мои впечатления все.
Окей, большое спасибо, Сокрит. Комментарии по этому поводу имеются? Вопросы?
Если их нет, можем переходить к следующему.
Да, если их нет, то сейчас у нас есть либо Хёрд, либо я. Говорю сразу, у меня будет очень объемный ответ, скорее всего, на долгое время, поэтому...
Чтобы я первым пошел.
Ну, смотри, сам, если тебе не будет флом ждать, пока я закончу разглагольствовать, то могу и я выступить.
Не, ну, то есть, на самом деле, по этот рассказ, я могу сказать только одно, ну, как бы, довольно неплохое описание на несколько страничек. Во многом штука, как по мне, довольно тривиальная. Некоторые детали я заметил, что он что-то, так сказать, подглядел у Лиги Легенд с его описанием вселенных. То есть там некоторые описания прям очень похожи были. То есть, ну, если что, в Лиге Легенд есть раздел вселенной, там куча рассказов, посвященных территориям.
Очень интересная теория.
Да, и там заказ вот был с солнечным диском, прям, я не так давно это читал, и оно прям, знаешь, почти слово в слово, я не знаю, может, Дув что-то там намутил такого страшного. Ну, там по описанию было практически там очень близко к этому. Ну и также вот просто описание огромных заброшек, у которого Лапута Билайк с городом Гайфонов, Пегасов. Честно, ну, мне особо сказать тут нечего. Ну, хорошее описание, не больше.
Хорошо, спасибо. По поводу данного мнения, комментарии, вопросы, обсуждения имеются? Тум-тур-бутум. Нет, хорошо. Тогда приступаю я и думаю, что это займет весь оставшийся эфир, потому что сказать мне есть на самом деле много чего. И в основном как раз-таки хорошего. Начнем с начала, что логично. Сам по себе этот фанфик написан просто замечательно. Причем написан замечательно практически сразу на всех уровнях. Помимо того, что по плану проработанности, по плану структуры текста он практически на уровне Скёрца, Short Skirts Explosions, который писал фоновую, который пишет Острио сагу и кучу других не менее знаменательных в фандоме и за пределами фандома фанфиков, здесь, в принципе, уровень именно проработанности и сложности текста вполне себе поддерживается. Вот, далее. Здесь очень хорошо показано, как с помощью описаний можно рассказать историю. Потому что каждая глава — это, по сути, одна небольшая история, которые между собой связаны одной вселенной, одной временной линией, одним миром и частично событиями. Также отлично подается сюжет, то есть через... Когда вот например, в первой главе, когда ты вот просто проходишь сквозь каждый вот блок башни, и каждый блок чуть-чуть отличается, и у тебя потихоньку, пока ты идешь, начинает в голове складываться кусочки пазла о том, кто здесь жил, почему здесь жил, как здесь жил, и в итоге ты приходишь к ответу какому-то, а вот какому ответу — это уже другой вопрос, потому что прямым текстом здесь не говорится почти ничего. Практически всегда остается конкретные события на откуп читателю. Иногда дается жирный намек, как в первой главе, когда два раза намекается, что Селестия и Луна посетили это место только один раз. А первый раз в середине главы, когда это просто как такой проходной момент, когда типа что вот исторические сводки сказали, и потом... К этому идется возвращение, да, это тоже очень красиво сделано. Момент замечательный, когда что, да, все-таки Селестия и Луна, да, посетили Хартспайр только единожды или однажды. Подобные вещи, они проходят буквально в каждой главе. И да, я сейчас говорю конкретно о первых пяти главах. Потому что я читал английскую версию, английской версии глав немного больше, и о следующих главах я поговорю немножечко отдельно. Но сейчас первые пять глав. Так что в целом как раз-таки проходит история мира, проходит это вот world building, так сказать. И да, действительно, то есть за этим очень интересно было следить, за то, как каждая раса отличается, как каждая раса проходила через свой путь в создании этих абсолютно там гигантских, как сказать, чудес света, да, условных. Причем у каждой расы есть свои мотивы, у единороги, потому что они были такие гордые и великие, пегасы, потому что они хотели всех защитить, ну и в целом им кроме себя больше ничего не было нужно, поэтому они просто строили крепость огромнейшую веками. Земные пони вообще жили в изначальном городе и только потом ушли. То есть, действительно, открывается такая альтернативная история Эквестрии из разряда «А что было бы, если?». Это «Что было бы, если?» оно размазано по всем этим пяти главам, и как такой вот собирать потихонечку пазл действительно очень интересно. И вот уже в последней главе, когда мы читаем, в пятой главе, когда мы читаем про последний город, Гантерлот, уже все общение складывается, и мы читаем про современную Эквестрию, уже не про старые. И да, как сказал Сокрит, заканчивается все достаточно зловещей фразой, что пони, которые здесь живут, верят, что оно будет длиться вечно. Почему на зловещее я углубляться не буду. Кому надо, можете прочитать фанфик. Там, в принципе, все максимально понятно в этом плане. Поэтому после прочтения 5 глав впечатления замечательные. Фанфик, как я уже говорил, написан хорошо, стилистика практически идеальная. Сюжет, не знаю, сколько слово здесь применимо, это скорее просто такая история мира, показанная таким вот замечательным художественным образом. Потому что здесь реально очень много различных тропов, очень много различных авторских приемов стилистических, каждый из которых находится в нужном месте и максимально работает на восприятие читателем текста так, как это нужно автору. И как человеку, которому нравятся такие вещи, человек, который любит над этим заморачиваться, и этот фанфик просто лучший образец подобных вещей. Да. Ну, не считаю, возможно, фанфиков Свёртса. Как сказал, он уже плюс-минус на одном уровне. Далее, 5 глав заканчивается, начинается еще 3 главы. 3 главы были написаны год спустя, то есть первые 5 глав были написаны в 2013, оставшиеся 3 в 2014 году. Они не совсем... То есть они тоже, 2 главы, 5 и 6, они еще плюс-минус связаны с основным и просто идут как расширение. Они не то чтобы сильно на что-то влияют, это просто небольшая дополнительная информация, прочитав которую, вы узнаете еще больше о мире, еще больше о том, что там происходило. В принципе, для того, чтобы понять общую тему, для того, чтобы понять вот именно то, что хотел сказать автор, их читать не обязательно. То есть это просто как дополнение идет. А, видимо, поэтому они были написаны год спустя, как такой небольшой бонус. Но в целом, сами по себе, главы написаны тоже очень хорошо. Что про Вендиго легенды, что про Дрифтвуд, город подземный сирен. Последняя глава, на мой взгляд, самая слабая, и она, в принципе, даже не относится к предыдущим главам практически никак, потому что эта глава — это омаж к другому фанфику совершенно под названием, сейчас я вам скажу, «The Last Dreams of Pony Island». Это тоже достаточно чуть менее известный пони-фанфик от автора Horizon, который написан в стихах. Он небольшой, 5000 слов, поэтому кто знает английский, можете почитать. Я вам ссылочку на него сейчас скину, как только он у меня прогрузится. Вот, да. То есть последняя глава является просто омажем на этот фанфик. Она по-прежнему написана хорошо, но так как она вообще никаким образом не вписывается в общую канву мира, который строится до этого, читать ее было, наверное, наименее интересно лично мне, потому что там появляются какие-то имена. Возможно, если бы я прочитал фанфик до того, как я прочитал главу, мои впечатления были бы другие. Но так как я с этим произведением не знакомился, с которым идет отсылка, то, соответственно, сама глава прошла немножечко мимо меня. Ну и последнее, что хотелось бы отметить, это авторский язык, потому что очень часто я ловил себя на мысли, что читается фанфик как стихотворение буквально. То есть очень-очень хорошо выдержана ритмика текста. Далеко не везде, но, допустим, в пределах одного абзаца вполне себе ложится на ритм, по крайней мере, в английском языке, то есть в переводе я не знаю, насколько это сохранено, передано или не передано, но именно вот в оригинале часто просто на одном дыхании читается, как будто вот идет такая вот белая проза, белый стих, что, безусловно, помогло создать приятное впечатление. Поэтому, да, мои самые большие рекомендации для тех, кто любит лор, для тех, кто любит хорошо написанные красивые тексты и для тех, кому интересны альтернативные истории. Если вы больше привыкли к традиционным моментам с трехчастной структурой, с прочими подобными вещами, с экшеном, с диалогами, с главными героями, то, скорее всего, вам не сюда. То есть есть много фанфиков, которые предназначены именно для подобных вещей. У меня все. Если кому-то есть что добавить, спросить, уточнить, прокомментировать, вы можете это сделать прямо сейчас.
А можно?
Пожалуйста.
А, Нев, слушай, а ты не смотрел другие фанфики из этой серии?
Уточни, фанфик, который сиквел, или фанфик, который был написан на тот же самый конкурс?
По конкурсу.
По конкурсу нет, я смотрел. У меня на этот фанфик время еле-еле нашлось, поэтому у меня просто нет, к сожалению. Возможно, в будущем когда-нибудь я затрону, но пока, к сожалению, нет. И да, еще один момент, чтобы для контекста. Конкурс не тот, который был конкурсом переводов, потому что конкурс тот, на который писался фанфик изначально, потому что оригинальный фанфик тоже писался для конкурса.
Вот. Я могу чуть-чуть уточнить. Он, по сути, ну, конкурс как бы задается этим фанфиком. Колден Гордес, насколько я помню, после написания этого фанфика как бы запустил такой авторский челлендж, призвав... ну, друзей каких-то своих, приятелей, попробовать написать то же самое в духе подобного. И таким образом получилось где-то, сейчас посчитаю, еще 8 фанфиков. 2 из которых я тоже переводил.
Да-да-да, вот, и вижу, что, да, этот блог был от самого Кардеса, да, все верно. Хорошо, помимо этого, если еще есть какие-то, к моему мнению, вопросы, замечания, критика, то, пожалуйста.
Нет каких-то добавлений, нет.
Все, хорошо.
У меня есть вопрос, но он скорее общий.
Пожалуйста.
Я тут подумала, и мне одной показалось, что с статуями в городе земных пони как-то связаны как адресы.
У меня там, понимаешь, в тексте к этому ничего не подводит. По крайней мере, я не нашел ни одной подводки в тексте к тому, что это были как адресы. Как я понял, опять же, либо что-то произошло с Селестией, точно так, как с единорогами, когда что Селестия и Луна посетили только один раз, так вот Селестия и Луна отсюда ушли только один раз, да, условно. Либо просто так там работает магия мира. Потому что во многих местах также фанфик относит к тому, что, а возможно, это просто была магия, возможно, так работала магия. То есть подается очень много намеков, что сам по себе мир Эквестрии, он обладает какой-то внутренней магической силой, которая как раз-таки всем этим занимается. Особенно это заметно в последней главе, когда рассказывается про лес, про тропинки, которые не то что не меняют положение, а их изначально не существовало, и прочие замечательные феномены вечно дикого леса. Вот, кстати, еще забыл отметить, что мне очень понравилось, насколько масштабным все делает автор. Потому что в сериале все кажется в оригинальном очень компактно. То есть доехать оттуда-туда можно за день, пройти сквозь лес там за 20-30 минут и так далее. То есть здесь прям каждая локация описывается как нечто масштабное, как нечто грандиозное, и это действительно очень хорошо воспринимается в том плане, что она работает на настроение и на те события, которые описывает автор в этом фанфике. Вот.
Я могу добавить.
Давай, Дуф. Да-да-да, давай, Дуф.
Вот вдобавок, собственно, такой масштабности описываемых городов, можно еще отметить такой момент, который Колд использовал. Эти города, по сути, расположены на самом краю мира. Да. Такой момент, который он употребляет в описании, он обычно использует как бы перспективу Пегаса, такого типа необычного, а, скажем так, таких очень-очень редких пегасов, которым интересно вот именно путешествие. И, по сути, вот все его путешественники, через которых он как бы, глазами которых как бы он смотрит на эти города, они преодолевают просто такие чудовищные расстояния, буквально, ну, я не знаю, как, от Москвы до Владивостока, типа пешком, чтобы вот посмотреть на... Либо чтобы посмотреть, либо чтобы, типа, найти что-то. Причем они не всегда именно ищут эти самые города. Вот как в том же, как в той же третьей главе. он говорит о том, что пегасы ищут какую-то такую мифическую прародину своих далеких предков. Но, однако, они не знают, что как бы прародина-то это, собственно, вот этот вот полугород-полусад, который раскинулся в этой долине неприметной. А еще, кстати, вот насчет этой главы могу пояснить, насчет этих статуй. Там, насколько я понимаю, Кол подразумевает то, что жители сами решили обратить себя в камень после того, как, собственно, Луна и Хлести увели земных пони в Контрлот. Там на это дается намеки в том, что, во-первых, сами пони, они как бы, ну, вернее, статуи, во-первых, которые выглядят очень детально, настолько, что они буквально живые. По сути, они как бы не изображают, ну, то есть они не изображают, собственно, что-то, они являются непосредственно понями, которые превратились в камень. А почему они превратились? Скорее всего, по собственной воле, как мне кажется. А потому что там еще есть момент в начале, который говорит, что лес, который разросли на месте этого города, он берет пример с, типа, некоторых украшений, которые использовали эти пони, и, ну, украшений в архитектуре, типа тех же каких-то каменных деревьев, каких-то плющей каменных, которые увивали статуи. И вот лес как будто бы берет пример с этого, когда вот уже разрастается веками-веками. Ну и, собственно, еще упоминается о том, что земнопони, собственно, сами приказали этому лесу расти после ухода Селестии и Луны.
Да, хорошо, спасибо за дополнение. Да, здесь действительно очень много вот таких вот мелких деталей, как только сказал, то есть вот нужно при чтении собирать в такой своеобразный литературный пазл. Да.
Могу еще пару моментов таких отметить, да, интересных.
Да, пожалуйста.
Есть небольшой перекликающийся момент в первой и в четвертой главе. Это про... Сейчас скажу. В первой главе есть, собственно, такой кривой изогнутый меч, который воткнут в останки трона, который покрывает, всегда покрыт инеем. И еще алтарь, на котором, собственно, единороги приносили в жертву земных пони, он такой как будто бы оплавленный, разрушенный, растаял, как свеча какая-то такая. А в четвертой главе, где рассказывается история вот этого вечно дикого города, так скажем, там на площади, ну вот две основные площади, это площадь Луны и площадь Солнца, Хелестии. Площадь Луны располагает вот этим самым монументом в виде такого месяца, который тоже всегда покрыт морозом, несмотря на жару и духоту, которая часто там случается, как бы намекая на то, что кто был причастен к уничтожению трона и... еще много чего в первой главе, это была Луна. А потом, в четвертой главе, на площади Солнца, описывается как то, что вот этот большой солнечный диск, который стоял там, он расплавлен. Расплавлен каким-то жаром, как то же самое свеча. Намекая, через вот эти вот описания руин, Колд так очень из-под воль рассказывает, как именно разрушился город. То есть во время войны сестер, когда Луна стала Nightmare Moon, она, по сути, в отместку из злобы просто расплавила эту солнечную площадь. Ну, собственно, такой момент. На самом деле, да, действительно, в фанфике очень много подобного. Это достаточно было особенно заметно во время перевода, когда я... Ну, мне приходилось очень глубоко вчитываться в абзацы, и я, наверное, подметил прям так ощутимо больше того, что заметил, когда читал это просто на английском.
Хорошо. Дуф, такой тебе вопрос. Почему не переведены последние три главы?
Честно, не успел. Ну, к тому же, они, собственно, да, исполняют такую роль больше саплимента, дополнения. Они... Основной цимис истории содержится в первых четырех главах. То есть вот про города, единорогов, пегасов, земных поней и про этот вечно дикий лес. То есть, как бы, мясо всей истории рассказывается в них. Хотя, конечно, вот дополнения, они особенно хороши. И, блин, да, несмотря на то, что дополнение про вот город Минчун, который там, ну, самое последнее, который омаж на фанфик «Последние сны острова Пони», оригинальный фанфик, блин, он прям стоит того, чтобы его прочесть. Все это вот так вместе очень хитро переплетается на самом деле. Блин, я даже не знаю, у меня нет слов, чтобы выразить, какая достаточно интересная картина, похожая на гобелен, такая сплетается, когда ты прочитаешь и первый фанфик, и второй, и сложишь их в уме происходящее, скажем так.
Хорошо, да, спасибо.
А, можно еще добавить?
Да.
А вот, кстати, тут Сокрит и Хёрт упоминали, что у них периодически возникали, ну, как периодически, в целом возникли проблемы с пониманием, зачем это вообще было написано. А в пятой главе, которая дополнение первое, заключительная фраза очень, мне кажется, хорошо передает, собственно, идею этого фанфика. Я ее отдельно перевел, успел. Сейчас могу прочитать.
Угу, давай.
И однажды, когда-нибудь, о да, когда-нибудь, пони вернутся сюда и поплывут по перевернутым водным галереям и поведают своим же ребятам о трагедиях, рождаемых гордыней.
Угу. Да.
То есть, как бы, города — это, по сути, такое напоминание о том, что люди, пони, ну, пони-люди, во-первых, не должны забывать историю, а во-вторых, эта история циклична и может с ними повториться, особенно если они ее забудут.
Да. Хорошо. У тебя все, Дов?
Пожалуй, да. Ну, опять-таки, если у вас есть какие-то вопросы, я могу, наверное, поотвечать на них.
Да, хорошо, я только внесу небольшую поправку, потому что глава, которую я все это время называл пятой во время своего мнения, это на самом деле была четвертая глава в Last City of Ruins, а пятая глава — это уже пошло дополнение, да, то есть когда я говорил первые пять глав, это были первые четыре главы, и, соответственно, отнимайте от цифры 5-1 везде, где я ее называл, как, в принципе, от последующих цифр. У меня где-то что-то поплыло, и я обсчитался с главами, сорян. Вот. Помимо этого, у меня лично вопросов нет, в принципе. Фанфик сам по себе целиком и полностью дал мне всю информацию, которая мне была нужна от него.
Нев, у тебя город затерялся.
Замечательно. Я рад. Хорошо. Далее.
А можно, кстати, еще добавить небольшое дополнение?
Можно.
Вообще, с этим фанфиком приключилась довольно забавная история. Когда Колт уже написал, по-моему, первые четыре главы основные, к нему в комменты пришли и сказали, что его фанфик очень прям похож на одну настоящую книгу, написанную итальянским автором Итало Кальвино, под названием «Невидимые города». Что забавного, Колт вообще не подозревал об этой книге и типа просто, ну, писал как сам по себе. Однако идея невидимых городов и забытых городов, они достаточно похожи, что удивительно, и выполнены прям в том же стиле практически. Так забавно получилось, что Колт, прочитав эти самые невидимые города, после добавил к себе эпиграфы из них в свои главы. Так что тоже настоятельно рекомендую ознакомиться с невидимыми городами Итало Кальвино, если вам тоже интересна такая тема. Алло?
Mm-hmm. А, да, прошу прощения, да. Так и тут. Что ж, большое спасибо, Дув. Полагаю, если больше никому добавить нечего, мы перейдем к заключительным впечатлением и подведению итогов. Хорошо, после всего вышесказанного, Софи, пожалуйста, самое-самое общее подведение твоих мыслей.
Это прекрасный фанфик для тех, кто любит описание далеких несуществующих миров, причем красивые. Это прекрасная картина, прекрасный повод погулять в местах, где вас никогда не было. В общем, прекраснейший фанфик, обязательно прочитайте. Хотя лучше в оригинале. Но перевод тоже неплохой.
Угу. Спасибо, Софи. Сокрит, пожалуйста, пару слов о своих впечатлениях.
Средний, опять же, не мой формат, и много у меня к нему, говорю, больше негативного, чем положительного. Угу.
Хорошо, спасибо. Хёрд, тебе есть что добавить?
Ну, в принципе, я согласен с Сокритом. Я бы даже не сказал, что это не мой формат, просто есть вещи, которые написаны получше. Мне не очень понравилось, что автора, ну, не знаю, как-то фантазии не хватило, чтобы сделать это по-настоящему креативным. Я то тут, то там видел заимствование откуда-то.
Ну, это спорный момент, ну ладно. Хорошо. Ну, от тебя скажу, что фанфик очень-очень даже замечательный. Как раз-таки скажу, что это, наверное, один из самых креативных фанфиков, которые я видел за долгое время. Потому что вот подход автора к написанию, подход автора к составлению текста — это действительно нечто, что видишь крайне-крайне-крайне нечасто. Да и, в принципе, сама идея рассказа истории через описание, через архитектуру. Ближайшее, что мне, в принципе, пришло в голову, ассоциация, на самом деле даже я не полностью знаю, почему мы считаем такая ассоциация, это одна из глав такого замечательного произведения, как «Нотр-Дам де Пари» Виктора Гюго. В той версии перевода, которая она была у меня, она называлась «Книга убила здание». В оригинале называется «This will kill that». Там тоже как раз-таки идет философские рассуждения и тоже как раз-таки через призму архитектуры. Хотя там больше идет именно такой культурный срез, чем такой вот философско-меланхоличный, но тем не менее... В плане выбранного медиума, через который рассказывается история, эти два момента действительно схожи. Ну да, на этом я, в принципе, у меня больше сказать нечего. Всем его рекомендую ознакомиться. Достаточно небольшой, как раз-таки занять вечер, посидеть с чайком, самое-самое-самое то. Собор Парижской Богоматери. Да, да, именно тот самый. Фанфиков, я полагаю, сегодня не будет по многим причинам, поэтому большое спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Надеюсь, что вам понравился разбор, вы узнали для себя что-то новое, а может быть об этом фанфике, может быть в целом. На следующей неделе у нас будет для вас специальный лот фанфиков.
Мы даже ради него нарушили правило, что мы обычно берем только законченное произведение, оно у нас незаконченное, мы не смогли выдержать, автор нас томил.
Да, автор фанфика — это переводчик сегодняшнего фанфика, да, Дуф?
А можно не надо?
А можно новую главу написать? К этому, к обзору. А? Слабо?
Слабо.
Сюрприз. Эх, а жаль. Вот, да, поэтому будет фанфик от Дуфа. Причем не переводной, а написанный. Pony Souls. Да. Да, это...
Мы дошли до реальности.
Да.
Все, на чем держится наш фандом.
Да, это то, на чем, да. Причем есть не только наш русский, но и зарубежный. Это основа бронесообщества.
Его разве перевели на английский?
Ну вот, поэтому он и не пишется дальше, потому что до сих пор не перевели еще имеющиеся.
Да, да, да. Вот. Ладно, поэтому да. Скоро мы узнаем, что же такого писал Дуф в далеком 2013, если мне не изменяет память, где-то так.
Ну, на самом деле, это еще, наверное, не самое плохое, что я там писал.
Ну,
самое плохое лучше.
Мы найдем, не беспокойся, если надо.
Я могу предоставить, если интересно.
У нас еще есть блокбастер. Ладно, все. На этом мы все-таки заканчиваем. Да. Детали мы уже после эфира можем обсудить. Все. Всем большое спасибо. До скорых встреч на новых эфирах.
Всего доброго.
Читайте хорошие фанфики. Пока, ребят.
Читайте хорошие фанфики.
Неплохие тоже.
Инструкции по инструкциям. Хорошо. Хорошо.
Музыку, да, музыку возвращай.